Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и рада представить наших сегодняшних гостей. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель комиссии по больничному служению. И наши постоянные слушатели прекрасно знают православную службу помощи милосердия и синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам за то, что вы делаете. По-моему, ваш отдел, он один из самых, ярких, что ли, и столько проектов, сколько есть у вас, мне просто даже сложно представить. Вот, может,
мы очень рады работать в нашем отделе. Здесь дело не в нас, а просто в том направлении, которым занимается отдел.
Угу.
Это направление, которое, конечно, наиболее привлекает людей.
И главный врач Морозовской детской клинической больницы Елена Ефимовна Петряйкина, доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист-эндокринолог. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы будем говорить сегодня о вот этом интересном, очень и важном взаимодействии церкви и больниц. Как раз одно из тех мест, где, наверное, чаще всего, оказываясь, мы начинаем задаваться вопросами о смыслах. О смысле жизни, о смысле того, что с нами происходит, для чего нам это дается. Сначала, наверное, первый вопрос, который возникает, это за что? С нами или с нашими близкими то, что происходит? И это вопросы, которые традиционно подпадают в категорию вопросов проклятых, карамазовских, или, как их называл Леонид Андреев, по-моему, вопросы детские, а потому самые страшные. И вместе с тем, несмотря на такой вот, как сказать, свой первоначально такой непростой очень вид, эти вопросы, они, как мне кажется, парадоксально несут в себе очень много света. Потому что в поиске ответов на эти вопросы мы приходим к каким-то важным открытиям в нашей жизни, то, что дает, в общем, для этой жизни самое мощные основания. Я могу ошибаться, но вот по моим личным ощущениям это так. Владыка, что скажете?
Я вспоминаю, как я из детского сада попал в больницу. Эта больница была, теперь называется она «Князь Владимира», хотя изначально она была больница святого князя Владимира изначально.
Так хотели.
И вот для меня время, проведенное в этой больнице, было, наверное, самым страшным временем моего детства. Я лежал в детской палате. По ночам мы там оставались одни, и что там выделывали другие дети, я даже не запомнил. Ну, что-то ужасное, что-то творилось. Родителей ко мне не пускали. Я там лежал, по-моему, месяца два.
Это инфекционная была больница? Нет. Почему не пускали?
А там нет, там было инфекционное отделение, я туда попал
там отделение,
со скарлатиной.
Вы со скарлатиной, конечно, в инфекционном отделении. Да, однозначно.
Я там заболел корью, потом заболел краснухой.
Потому что не было бокса,
да,
были,
не было
палаты,
бокса, были палаты.
Вы заодно всеми детскими болезнями.
Заодно всеми болезнями, да. Я лежал на первом этаже, окно было закрашено такой белой масляной краской или каким-то мелом. И там была щелочка, в которую на меня иногда смотрели мои родители, как мне потом рассказали, но я их не видел. И, конечно, вот это вот переживание болезни в одиночестве, без родителей, в окружении других детей больных, когда рядом с тобой нет часто врачей, медсестер, и ты не знаешь, как их позвать, как к ним обратиться, конечно, было переживание страшное. Это, наверное, были 55-й, может быть, год прошлого века. И поэтому, конечно, с одной стороны, болезнь – это такое тяжелое очень, особенно для ребенка, конечно, переживание. И я видел и детей в реанимации, когда они лежат в реанимации, привязанные за ручки, за ножки, как будто распяты на этих кроватках. И когда рядом с ними нет никого, для них, конечно, это самое тяжелое, самое страшное испытание. Но если с ребенком есть любящие его люди, если есть родители, есть мама, если есть добрые врачи, тогда, конечно же, болезнь не имеет такого ужасного характера для ребенка. Даже если эта болезнь тяжелая, если он лежит даже в паллиативном отделении или в детском хосписе, он не знает, чем кончится болезнь, он, может быть, об этом не задумывается, хотя иногда предчувствует, может быть, ребенок. Но, тем не менее, с другой стороны, я очень любил в детстве болеть. Ну, правда, не в больнице, а дома.
Когда я болел, в школу не ходить.
Когда я болел, можно было не ходить в школу. Мне мама варила замечательное желе из такого болгарского вишневого компота. Тогда продавались такие вишневые компоты. Вот, варила. Мне покупала игрушки, читала книжки. Я тоже сидел, была со мной, не ходила на работу. Такое было блаженное очень время, замечательное, очень хорошее. И поэтому, конечно же, если есть любовь, то любовь, она помогает преодолеть любое испытание. Я помню, был такой фильм про ребенка, который со своим отцом попал в концлагерь. И отец так все это...
Жизнь прекрасна.
Да, и отец так все это, так все это устроил, что говорил, что это игра такая. И ребенок поверил. Дети, они как-то вот доверчиво бывают к доброму и не всегда проникают в тайну всех этих беззаконий, ужасов, которые происходят на земле. Поэтому, конечно же, если мы говорим о болезни детской, о болезни ребенка, то мы должны, конечно же, думать о том, как эту болезнь преобразить любовью, как сочувствовать, сострадать, как помочь ребенку перенести ее. Ребенок, и я вот третье тоже такое, что я хотел отметить, что детки, которые болеют тяжело, пережили тяжелые болезни какие-то в детстве, они всегда бывают более мудрыми, более какими-то чувствительными к чужой боли, к чужому страданию. Такие детки, сами перестрадав и пережив боль, болезнь, пережив вот это вот вынужденное одиночество, когда их изолируют от других детей, они становятся в чем-то лучше. И преодолев это испытание, становятся лучше, чем те дети, которые не болели. И, наверное, здесь мы понимаем тот принцип, который вообще заложен в этом мире. В этом мире попущено страдание, попущено Богом для того, чтобы мы его преодолели. И мы должны помогать друг другу его преодолевать любовью. И только здесь, на земле, может явиться та любовь, которая помогает преодолеть страдания. Если мы окажемся в Царстве Небесном, то там уже не нужно будет никому помогать. Там любви будет достаточно для всех, и никто страдать не будет. А здесь вот можно совершить как раз этот подвиг, через который расширяется твое сердце, через который очищается твоя душа.
Ах, сам с собой напрашивается вопрос, а зачем же тогда, если там все будет хорошо, зачем же тогда здесь таким испытанием нас подвергает Господь?
Ну, если человек внимателен сам к себе, то он видит в себе не только печать светлого Бога, не только видит в себе образ, который Бог вложил в него, не только видит в себе добрые качества, интересные качества, но видит в себе и какую-то испорченность. Видит в себе что-то такое злое, что присуще как бы ему. Это видел в себе апостол Павел, который говорит о том, что в нем живет что-то злое. Это знают святые люди, которые понимали свою греховность. И если человек этого не понимает, я боюсь, что он просто не видит то, что есть в нем. В каждом из нас есть что-то такое. И в ребенке оно есть тоже. Я помню себя ребенком. Я был очень плохим ребенком, очень избалованным, очень был таким, знаете, самолюбивым, эгоистичным, очень был лицемерным. Я тогда не понимал, когда про меня говорили, вот этот Аркаша, он там из-под тишка любит что-то делать. Не понимал, когда мне сердился папа, там, меня наказывал. Теперь я понимаю, что действительно вел себя неправильно. Тогда этого не понимал. И поэтому, конечно, и в ребенке есть какая-то испорченность уже. В нем есть и свет, и Господь приводит детей, как для нас, как образец. Говорит, будьте как дети. Но в то же самое время и в ребенке есть некое искажение души. Оно, ну, присуще каждому человеку. И вот чтобы его преодолеть, и нужно пережить это страдание, нужно пройти через это страдание, чтобы очиститься от этой грязи греховной, которая есть в глубине каждого человеческого сердца.
Да, отдельно это большая тема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И напомню, что в гостях у нас сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель комиссии по больничному служению и глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и Елена Ефимовна Петряйкина, главный врач Морозовской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист-эндокринолог. Елена Ефимовна, а правда ли, что если рядом с ребенком, которому больно, который находится в медицинском учреждении и каждый день со своей болезнью пытается бороться, если рядом с ним близкие, то тогда он как-то, ну, либо мягче проходит через это испытание, либо, может быть, даже и быстрее, если это излечимая болезнь, происходит этот процесс. Я слышала об этом, но вот вы как врач...
Конечно. Вы знаете, радость вообще... Так, вы знаете, давайте так, как эндокринолог,
давайте.
Да, я скажу.
Интересно.
Гормоны стресса, вообще стресса, да, вот нейрогормональная регуляция, это известный факт, они, когда их высокий уровень в крови, они разрушают белки иммунной системы. И любая инфекция, любое заболевание, а у нас большинство заболеваний, слава богу, иммунная система с ними справляется наша. То есть мы при лечении ей только помогаем, и огромная роль собственного иммунитета, она работает хуже в условиях хронического стресса. Ведь, ну, мы знаем там красивые истории, как что действительно от горя можно умереть. Мы знаем много таких историй, там, как любили друг друга пара супружеская, ушел муж, и мы знаем такие примеры в жизни, очень скоро уходит жена, хотя вроде бы ничем она
мы
не...
Мы знаем рассказ про святых, как, когда
Святая
были замучены,
да.
Вера, Надежда, Любовь, и мама их умерла у них на могиле. Мы знаем мученицу Наталью, которая умерла на могиле своего мужа после его мучений.
Да, что... да, это бесспорно, и даже такие обычные люди, просто любящие друг друга люди, не святые совсем, но когда умирает один человек из супружеской пары, и через некоторое время уходит другой, при том, что он ничем особо не болел, то есть его в условиях хронического стресса, в условиях любая инфекция, любое повреждение, которое счастливый человек, грубо говоря, либо не заметит, либо легко перенесет, он становится для него смертельно, обостряются болезни, которые могли либо вообще не наступить, либо могли проявиться гораздо позже. Это факт, это разрушение белков иммунной системы. Поэтому о чем
говорить... В обратную
говорить,
сторону тоже работает.
Да, это работает совершенно в обратную сторону. И, во-первых, ребенку спокойнее, когда рядом мама, вот Владыка привел пример, да, мы знаем эти примеры, когда на пике человеческих страданий взрослые сумели создавать детям так, что они не боялись. И это огромная заслуга и огромный, я считаю, человеческий подвиг прежде всего. И, конечно, выздоравливать будет лучше. И потом, вы знаете, я очень долгое время заведовала отделением эндокринологии детской. Это практически 100% это инвалиды детства. Да? То есть, ну, чаще всего это сахарный диабет. Это целый образ жизни. Да? То есть надо учить. Маленького ребенка учить нельзя, мы учим родителей. Вот. И от того, как ведет себя родитель, насколько, какие только... Я видела столько любящих родителей, которые только что-то не придумали про эту инсулинотерапию. Тогда, когда я начинала, еще не было инсулиновых помп. И заправка космического корабля. И все, а ведь это уколы. Это все больно. Диабет вообще болезнь, когда все больно. Сахар крови взять, это колоть пальцы, инъекции инсулина, это тоже уколы. Это диабет, когда все больно. И вот что только не придумывали. И ребенок реально, когда мы всегда говорили школы диабета, что умоляем вас плакать в подушку. Ребенок не должен видеть, потому что если мама считает, что все конец. Также мир для ребенка рушится в этот момент, потому что если мама считает, она, конечно, как взрослый человек, понимает, что произошла огромная беда, но ребенку это показывать не надо. И такие дети, они реально и быстрее выписывались, быстрее компенсировались. Это про хронические заболевания. А что говорить на обычные острые инфекционные? Конечно, огромная роль. Будет мама рядом или нет, тут даже не обсуждается.
Ну, слава богу, что сейчас все-таки можно быть с ребенком в реанимации.
24/7 Морозской больнице открытые реанимации, и это великое дело. И потом, вы знаете, как заведующая отделением, когда-то бывшая, да, я могу сказать, что я не понимаю, когда врачам это не нравится, потому что вот я понять это умом не могу. Значит, есть что скрывать? Ну, потому что, естественно, наличие родителей пациентов в отделении, они все видят, там персоналу особенно не дают расслабиться. Это, конечно, наверное, не всем нравится, но мама лучшая сиделка. так ухаживать за ребенком, как ухаживает мама, никогда в жизни, причем это делается с любовью, ну, никогда даже самая опытная медсестра так не погладит, как так не поменяет тот же памперс, как поменяют любящие руки матери. Ребенок же чувствует, что это...
К сожалению, не все это понимают. Вы знаете, вот сегодня мне позвонила одна сотрудница Московской патриархии и попросила помочь. Ее знакомую не пускали в реанимацию к старенькой маме. И пришлось звонить главному врачу в эту больницу. Он сказал, почему не пускают. Он сам тоже удивился. То есть вот все, к сожалению, бывают такие случаи иногда, когда вот это правило, оно пока еще не соблюдается.
Это, видимо, какие-то, да, рефлексы еще из советского времени.
Это нежелание, чтобы видели. Но я считаю, что столичная медицина сейчас, может быть, слушатели не согласятся, но мы, по крайней мере, стараемся на довольно высоком уровне. И в этом отношении вот такой аудиторский родительский взгляд, он нам только в помощь, потому что доброжелательный человек, понятно, что мы педиатры, мы испытываем двойной стресс. Конечно, родители больного ребенка, они не всегда с тобой вежливы, они, ну, как бы им кажется, что вы спрашиваете вопросы, которые они себе задают врачам, неужели ничего нельзя сделать? Вот, как бы я по своему опыту знаю, послушайте, но он диабетом только заболел. Вот я так рано его привез. Вы поставили правильный диагноз. Но когда быстро ставится диагноз, ведь можно что-то сделать.
Да.
Но поэтому нет, это абсолютный факт. И более того, врач и любящая мама, они всегда единомышленники. Они же хотят одного и того же. А это уже, как сейчас модно говорить, команда.
Это замечательно, это замечательно, когда мама и врач имеют... Я вот видел в вашей больнице, как в паллиативном отделении, как мамы дружат с врачами, как они относятся друг к другу.
Но Морозовская больница – это вообще удивительное место, потому что там не только мамы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю могут быть со своими детьми. Там же еще и масса волонтеров, и фонд «Я есть», я знаю вас, и больничные клоуны. И что вот в рамках нашего сегодняшнего разговора тоже очень важно – к вам туда могут прийти священники. Да. В случае необходимости, если это нужно больным людям, и они вот говорят, что да, давайте вот к ребенку и, может быть, и родителям тоже. А это ведь та же самая очень важная эмоциональная поддержка, психологическая и духовная, главная помощь, которая помогает человеку быстрее встать на ноги.
Вы знаете, я поддержу вас от всей души. Не мной это началось, это уже несколько десятилетий. Не я это начинала. Руководство больницы всегда, и мои предшественники, очень доброжелательно и с энтузиазмом относились к сотрудничеству с священством. И больничный храм, ну, может быть, сейчас только строится как храм, а помещение больничного храма Морозовской больницы было, сколько я себя помню.
15 лет уже, по-моему, даже,
да,
больше.
Угу. До этого вот из Первой Градской приходили, а вот 15 лет у нас храм, и отец Алексей, и мы всегда, и я могу сказать, что духовная помощь очень важна. Все врачи, которые лечили, это не только мое мнение как неотложного врача, а это мнение коллег, все врачи, которые лечили критические неотложные состояния, в какой-то момент, когда ребенок начинает уходить, и ты пытаешься его спасти, это ощущение, особенно это, знаете, когда тишина и ночью, ты точно чувствуешь, что ты не один. То есть это ощущение, и какой бы ни был чёрствый врач, какой бы он ни был атеист, он в этот момент к своим действиям, уверенный в себе врач, профессиональный, он все равно призывает помощь. Я это на дежурствах, это особенно, я говорю, когда шум, суета, дневное время, понятно это, но когда ты один дежурный врач и с больным в неотложном состоянии, и от твоего решения, от того, что, как ты сейчас правильно распишешь капельницу, какой порядок действий, чтобы сестра это выполнила, ты точно в этот момент мысленно один быть не хочешь. Даже если ты это явно не чувствуешь, как воцерковленный человек, все равно духовная составляющая очень важна. Поэтому больничный священник, сотрудничество больницы, духовная помощь, Это бесспорно очень важно. Она нужна, эта помощь, не только пациентам и их родителям. Это она нужна всем людям, а врачи и вообще медицинский персонал тоже нуждается этой помощи, потому что никто не отменял какое-то внутреннее выгорание, какие-то недовольства, ты устал, а тут еще родители скандалят и все. То есть, конечно, чтобы это все выдержать, и нагрузки, которые сейчас есть, и при этом оставаться доброжелательным, однозначно нужна духовная помощь и все для формирования того, чтобы медицинский персонал были людьми с духовными ценностями. Это бесспорно.
Вот у меня небольшая статистика есть. На данный момент 96 больничных храмов, часовен и молельных комнат у нас уже есть, и еще 30 храмов в учреждениях социальной защиты и специализированного медицинского профиля типа ПНИ. Да? Вот 96 – это то, что есть в больницах. Это много или мало, Владыка?
Я думаю, что, конечно, это мало. Потому что всего, по-моему, стационарных таких медицинских учреждений больше 200 в Москве. Если взять федеральные учреждения, есть специальные РЖД, у них свои больницы какие-то есть. Есть больницы, которые относятся к департаменту здравоохранения города Москвы. И поэтому, конечно, не в каждой больнице есть храм. Но даже если есть храм, то все равно священников не хватает. В Москве священников все-таки один священник приходится примерно на 7-8 тысяч православных жителей. Это очень мало, это совсем мало. И, конечно же, в больнице священник очень востребован. По нашему опыту, когда ты приходишь в палату какого-то причитать больного или делаешь обход палат, в каждой женской палате появляются вопросы. В мужских меньше, мужчины, они более, так сказать, закрытые такие. И в мужских палатах через одну палату, но все-таки тоже о чем-то спрашивают, чем-то интересуются, просят о чем-то поговорить, рассказать. И человек, когда попадает в больницу, конечно, он нуждается в особой помощи, в особой заботе. И кто как не священник, который и должен с людьми заниматься прежде всего, от которого ждут и утешения, и помощи, и поддержки, даже неверующие люди, или мусульмане, скажем, они тоже просят, чтобы они помолились, просят, чтобы покропили святой водичкой. Это отношение...
Помните, когда мы освещали корпус? Да, вот расскажите. Это же...
А что там?
Да, фантастическая история. Мы освещали осенью корпус
в Морозовской
новой
больнице.
И спасибо Владыке и всем священникам, которые пришли помогать. И ходили, и очень многие родители в палатах, кто-то запрашивал исповедь, увидев священника, да, при том, что в больнице есть храм и священник. При этом даже представители мусульман хотели о чем-то поговорить, вот когда по этажам ходили. А когда уж был патриарх, и это фантастика, то есть он зашел в каждую палату в паллиативном отделении, нашел время, нашел каждому слова. Мы были просто потрясены добротой и возможностью утешения. И некоторые были мусульмане. И мы спрашивали мусульман, когда должен был приехать патриарх, зная, что он обещал зайти ко всем, спрашивали, может быть, вы не хотите? Что вы? Конечно, хотим. И они тоже беседовали. И, то есть это не важно.
То спрашивали, и патриарх их утешал. И когда патриарх на улице, мы собрались с родителями детей, его же не хотели отпускать. Он еле-еле выбрался из этого кольца людей, которые с детьми окружали, спрашивали, протягивали руки, просили благословения.
Это было очень важно. Конечно. Особенно в Морозовской больнице лечится до... Так случилось из-за многопрофильности, из-за возможностей, до 80% детей с хроническими заболеваниями, которые, ну, лежат периодически в больнице. Это гематологические, онкологические заболевания, другие, редкие. И настолько ждали, и все заведующие меня спрашивали, это так важно для пациентов. И потом разошлись. Ну, естественно, тот, кто мог выйти, к остальным пришли. Это очень важно. Это такое было событие для всех, для персонала, но и для пациентов, и их родителей тоже.
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель комиссии по больничному служению, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и Елена Ефимовна Петряйкина, главный врач Морозовской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист-эндокринолог. Я Алла Митрофанова, и буквально через полминуты вернемся к этому интереснейшему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».